Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня на радио «Радонеж» мы поговорим о недавно прославленном святом Александре Шмурели, мученике Александре Мюнхенском, его подвиг и подвиг его друзей заслуживают особого внимания и в наше сложное, нравственно противоречивое и надрывно депрессивное время господства в мире трусости, предательства и преступного молчания о происходящем. Активист антифашистской студенческой организации «Белая роза» Александр Шмурель был казнен гитлеровцами 13 июля 1943 года. Это произошло в мюнхенской тюрьме Штадель-Ахайм. Его обезглавили на гильотине за проповедь покаяния и исповедание христианских идеалов. И вот недавно он был причислен к лику местно чтимых святых Берлинско-германской епархии Русской Православной Церкви за границей. Церковные торжества по случаю канонизации в Мюнхенском соборе во имя новомучеников и исповедников российских возглавил архиепископ берлинский германский Марк. Эти торжества прошли 4-5 февраля 2012 года в престольный праздник храма. 4 февраля торжества начались с крестного хода от кафедрального собора в Мюнхене к могиле Александра Шмуреля. Была отслужена последняя панихида перед прославлением. За всеношным бдением в соборе была внесена икона новомученика Александра Мюнхенского и пропета служба новопрославленному святому. В воскресенье 5 февраля в соборе прошла праздничная божественная литургия. Тропарь святому новомученику Александру Мюнхенскому. Глаз четвертый. «Днесь светло красуется славнейший град наш, имея в себе святые мощи твои я, святый мученичи Александре, сего ради молися Христу Богу, избавите нас от всякие напасти. да сошедшиеся любовью память Твою светло празднуем, подражая Твоему мужеству, противляясь безбожным властям и супостатам. Кондак, глаз 4. От Матери любовь ко Христу приим, от любящей Тебя, Тя, вместо Матери, воспитанности в страсти Божьем, преславнее. К тому притекл еси весь всецело, Александре всечестнее. И со ангелы молишися прилежно. Проси всем почитающим память Твою оставление грехов. Александр Шморель, первый новомученик, прославленный после восстановления канонического общения Московского патриархата и Русской православной церкви. Самое недостойное для культурного народа – это без сопротивления позволить управлять собою клики бессовестных властителей, преданных темным страстям. Так начинается первая листовка «Белой розы». Протоиерей Мюнхенского собора во имя новомучеников-исповедников российских отец Александр Артемов рассказывает в своем интервью: решение прославить Александра Шмуреля, принятое сначала Синодом, а потом Архиерейским собором Русской зарубежной церкви, было принято достаточно давно. Мы не спешили с этим, потому что к такому прославлению нужно внутренне вырасти и написать соответствующие тексты, то есть углубиться в это событие. Человек, о котором церковь пришла к убеждению, что он исполнил ту полноту, которую Христос ему хочет открыть, в этой благодати заботится тоже о нас, верующих, продолжающих свой жизненный путь. Некоторые люди говорят касательно Александра, что этот вопрос политический, не видят, насколько глубоко там измерение духовное и направленность на воскресение Христова. У нас имеются письма, которые он писал из тюрьмы, где он свидетельствует о том, как в нем развивается не только покой. Он говорит о веселости, о радости, и что это он находит в Боге. Адвокат добился, чтобы в день казни к Александру Шмарелю смог пройти православный священник. Его исповедовали и причастили. А после этого пришел адвокат, и он вспоминает: «Я увидел человека прямо, надо сказать, веселого. Он ко мне обратился и сказал: „Вы удивитесь видеть меня в таком бодром и светлом духе. Я исполнил дело своей жизни. Если бы мне сейчас сказали, что из жизни должен уйти кто-то иной, а я буду освобожден, то я бы сам не захотел этого, а выбрал бы эту смерть. Потому что, хотя я и очень молод, но у меня все завершено“». Конец цитаты. Он раскрыл свою личность во Христе, и поскольку у нас все эти свидетельства есть, мы решаемся его прославить, сказал отец Николай Артемов, настоятель Мюнхенского прихода Русской Православной Церкви за границей. Спасти основателя «Белой розы» пытался его дядя, ветеран национал-социалистической немецкой рабочей партии Рудольф Гофман. Он направил письмо с прошением о помиловании рейхсминистру внутренних дел Германии Генриху Гиммлеру, но получил отказ. Из предсмертных писем Александра Шмореля: «Поймите, смерть не означает завершение жизни. Наоборот, это рождение, переход к новой жизни, великолепной и вечной». Письмо, написанное в заключение Александром Шмурелем подруге из Гжатска: «Милая Нелли, раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Мы с Ваней и другими ребятами работали против немецкого правительства. Нас поймали, приговорили к смерти. Пишу из тюрьмы. Часто я вспоминаю Гжатск. И почему я тогда не остался в России? Но все это воля Божия. В загробной вечной жизни мы опять встретимся. Прощай, милая Нелли, и помолись за меня. Твой Саша, все за Россию. Узникам Штадельхайма объявили о предстоящей казни рано утром, а казнили в 5 вечера. 13 июля 1943 года Александр написал последнее письмо. «Мои любимые отец и мать, итак, все же не суждено иного». Ну, здесь матерь он называет мачеху свою. «И по воле Божией мне следует сегодня завершить свою земную жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда не кончится, и в которой мы все опять встретимся. Эта встреча добудет вашим утешением и вашей надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, потому что я перехожу туда в сознание, что послужил глубокому своему убеждению в истине. По всему тому я встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью. И ниже. Немного часов, и я буду в лучшей жизни, у своей матери. И я не забуду вас, буду молить Бога о утешении и покое для вас, и буду ждать вас. Одно особенно влагаю в память вашего сердца. Не забывайте Бога. Ваш Шурик. Со мной уходит профессор Хубер, который просит передать вам сердечный привет». Александр Шмарель, обезглавленный на гильотине, был похоронен по православному обряду на кладбище Амперлахер Форст. Его подвигу посвящена книга оренбургского автора Игоря Храмова «Русская душа белой розы» и фильм режиссера Савы Кулеша «В поисках белой розы». Сегодня у нас в гостях Евгений Михайлович Розенблюм, историк, переводчик и христианский публицист, исследователь христианского сопротивления фашистской Германии. И мы попросим вас более подробно рассказать о движении «Белая роза» в целом и о христианском неприятии идей фашизма, милитаризма и авторитаризма, как это происходило в Германии, как реагировала христианская общественность и какие были другие формы сопротивления. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, отец Олег. Спасибо, что пригласили меня выступить. Значит, прежде всего я хотел бы, наверное, так вот набросать штрихом те недостающие части картины, которые уже просматриваются в процессированном вами тропаре и в письмах, значит, немножко так вот биографические основы. Значит, Александр Шмарель родился в Оренбурге осенью 17 года, за месяц до Октябрьского переворота. И в семье смешанной, его отец был немец, протестант, а мать русская, православная, из священнической семьи. Ее фамилия девичья была Введенская.
Его дедушка по матери был священник.
Значит, по одним сведениям, да, по другим встречал какие-то другие упоминания, но фамилия указывает, что явно семья была священническая. То есть, если не дедушка, то значит прадедушка. Его мать умерла от тифа во время гражданской войны, когда ему было всего 2 года, и когда ему было 4 года, в 21-м году, отец репатриировался в Германию. Отец был из российских немцев, он сам родился в России уже. В 21-м году они вернулись и взяли с собой няню, которая воспитывала Александра. И эта няня и продолжала воспитывать его в православной вере.
Там интересная такая деталь была. Эта няня так и не выучила немецкий язык, но она выучила одну фразу: «Никого нет дома». Это она говорила по-немецки, как кто-то приходил, а хозяев не было. Продолжайте.
Да. Значит, Александр был, естественно, крещен в православии еще, вот, в России. Впоследствии в Германии отец женился второй раз на немке, которая не была связана с Россией. Она была католичка, это мачеха Александра. В этом браке тоже были дети его, сводные братья, брат и сестра. И Александр, будучи с детства воспитываем в Мюнхене, в Германии, он сохранил не только православную веру, он сохранил такую вот память о России, как о... Ну, он ее не помнил, но вот русская культура, русский дух в доме оставались, и это было для него таким вот, такой связующей нитью с умершей матерью. Он очень ее любил, вот всегда по ней тосковал. И в их доме было очень много представителей русской миграции, бывало. Там, скажем, какое-то время бывал часто Иосиф Пастернак, отец писателя Пастернака. Значит, другие разные люди, связанные с Россией, так или иначе. Брат Шмореля, Эрих Шморель, показывал одной исследовательнице уже в конце 20 века, он показывал, вот у нас самовар, который Шурик привез из России. Значит, Александр Шморель, вот как прихожанин православного прихода, как христианин, как начинающий врач, он очень настороженно относился к нацизму с самого начала, насколько я помню. Ему, конечно, было неприемлемо для него расовое учение, представление славян как таких недочеловеков. В Мюнхене, в университете, в медицинском факультете, он познакомился с двумя своими будущим близкими друзьями, с Гансом, то есть Йоханнесом Шолем, вот тот самый Ваня, который он упоминает в письме, и с Вилли Графом. Это все молодые люди. Значит, Шоль на год младше Шмореля, он родился осенью 18-го года. Вилли Граф посередине по возрасту, он родился в начале 18-го года. Таким образом, на момент прихода нацистов к власти в 33-м году они были подростками, значит, 16 лет было, 15 лет фактически было Шморелю, 14 Шолю, на момент начала войны, соответственно, плюс 6 лет. Шморель отказался записываться в армию и отработал трудовую повинность. Вместо этого это было тяжелее, но он не хотел участвовать в этой войне. Потом, когда он поступил в медицинский университет, их направляли проходить практику в полевых госпиталях. И так он оказался сначала во Франции, а потом в России. Вот в Гжатске, нынешний Гагарин Смоленской области, они с Шолем и с Вилли Графом оказались втроем летом 42-го года. Это была их летняя студенческая практика медицинская. Здесь немножко оставим пока Александра и кратко поговорим о его двух друзьях, о Вилли Графе и о Шмореле, о Шолле, и о том вообще, как для этого поколения немцев, как выглядел приход нацистов к власти, и как эти люди прошли тот духовный путь, который в итоге привел их к тому, что они отдали жизни за Бога, за верность тому, что считали истинным, и тому, что считали своим нравственным долгом.
Ведь некоторые участники движения «Белорус», они как бы были даже активистами, там Гитлер, Юнгел начали. Вот расскажите, как вот они включились в этот процесс, и как вот происходит такое просветление?
Да, вот тот же самый Шоль, он был как раз активистом. он даже был лидером отряда, ну, то есть как вожатый в нашем понимании. Да? Значит, а его старшая сестра была...
София.
Нет, София — это младшая сестра, которая... Там все было 6 детей в семье Шолей. Значит, София — это самая младшая, которая была казнена вместе с Иоганном, активно участвовала в этом движении. А старшая сестра Инги, которая написала книгу потом о своих братьях и сестре, она была даже в их родном городе Ульме, откуда они впоследствии переехали в Мюнхен, она была лидером всего движения «Союз немецких девушек», это женская ветвь Гитлерюгенда, всего вот, в масштабах города. Она была главной немецкой девушкой города, скажем так.
Угу.
То есть она занималась воспитанием лидеров отрядов.
А кто из них там был знаменосцем?
Вот Ганс был в мужской ветви, он был знаменосцем, ну, то есть лидером отряда. Значит, тут они были из верующей протестантской семьи. Вообще так забавно получилось, как будто бы специально, что вот четверка лидеров Белой Розы, как лидеров, это не было движения, не было, нельзя было членом Белой Розы, не было членских билетов, не было списка членов. Это просто была группа друзей. Но вот четверо самых активно вовлеченных, они как на подбор, хотя, конечно, никто их специально не подбирал, православный Александр Шмораль, протестант Ганс Шоль, католик Вилли Граф и такой вот агностик, неверующий, человек, находящийся в духовном поиске, Кристоф Пробст. Впоследствии, уже в тюрьме, накануне казни, он примет крещение в католической церкви. Вот, значит, и вот Ганс Шоль, поначалу он в 33-м году, ему, как я уже сказал, было, значит, в 18-м году ему было 15 лет, ну, потому что он родился в осенью, то есть в начале прихода, согласен, ему 14 только с небольшим. И у него был младший брат.
Это в начале прихода к власти
Гитлера, фашиста. Да, да. В 33-м году, когда Гитлер пришел к власти, ему было 14 лет.
Угу.
В январе 14-го. Ну, осенью 14-го, 15, осенью 33-го, 15 исполнилось. Вот. И у него был младший брат. И этот младший брат входил, соответственно, в какой-то младший по возрасту отряд Гитлерюгенда. И туда, там был, лидером отряда был человек, у которого, его брат, в свою очередь, с Гансом учился в одном классе. Он был чуть постарше Ганса, лидер отряда. И он, зная, что у него в отряде есть младший брат парня, который учится в одном классе с его братом, он этого Ганса позвал с нами на выезд, ну, вот с ними, с отрядом, посмотреть, может ли тот быть лидером ребят помладше. Потому что основное отличие Гитлерюгенда от молодежных организаций, которые были до прихода нацистов к власти, состояло в том, что раньше в молодежных организациях руководителями были взрослые, а здесь сделали руководителями подростков. Получалось, что детей там от 10 до 14 лет воспитывают ребята там лет по 15, по 16. И, с одной стороны, конечно, детям это, ну, веселее. И для подростков это такое огромное искушение. Люди еще сами не достаточно зрелые, а их уже ставят руководить, ставят вести, чувствовать свою значимость. И таким образом, с одной стороны, дети привлекались, соблазнялись вот туда, а с другой стороны, они вырывались из-под влияния взрослых. И таким образом они попадали через посредство этих подростков постарше под влияние партийного руководства, под влияние идеологов. А в остальном та же самая активность, которая была в молодежных организациях раньше. Походы, пение каких-то песен строевых, маршевых, ночью у костра, то есть здоровый спорт, ориентирование в лесу, навыки приготовления пищи, вот такого рода вещи, как бы поди плохо, вот на первый взгляд. Но Что они у костра обсуждают? О чем они поют песни? Вот такими мелкими деталями подспудно проходила индоктринация. И поначалу и вот Ганс, и его старшая сестра Инги, они были этим увлечены. Но прозрение для Ганса наступило в 38-м году, когда он, как активист, был награжден возможностью принять участие в партийном съезде. Он поехал на всегерманский партийный съезд НСДАП. Он там, естественно, он занимался там просто какой-то, ну, массовку создавал. Но когда он послушал эти речи, для него это было отрезвлением. То есть он увидел, скажем так, ту степень ненависти, ту степень порочности, которые представляли собой эти партийные лидеры.
То есть он как бы увидел, куда их тащат.
Да. То есть его, он как бы он отличился как лидер этого отряда, и его позвали увидеть то, что, скажем так, превышало степень его тогдашней развращенности. И это стало для него таким вот холодным душем. И после этого он начал критически осмыслять происходящее. И также точно и Инге, старшая сестра, своим путем примерно в то же время тоже пришла к разочарованию. Здесь еще надо сказать, что, в принципе, далеко не только подростки, не только молодежь поначалу Гитлером были очарованы. Ну, не только лично Гитлером, а тем, что происходило. Потому что это сейчас мы хорошо знаем, что именно происходило в Германии, и знаем, главное, к чему это все привело, чем это кончилось. А на тот момент многое было неизвестно, а многое еще просто не произошло. Но зато было хорошо известно то, что было до Гитлера. Потому что мы можем вспомнить, как в 20-е годы в Германии выглядела жизнь. Гиперинфляция, голод, безработица, постоянные, там, несколько раз в месяц, несколько раз в год, извините, там, раз в несколько месяцев перевыборы в Рейхстаг, политическая нестабильность, экономическая, социальная, плюс к тому...
комплекс людей, проигравших войну.
Да, причем если бы просто проиграв...
униженные...
Да, если бы просто, просто проигравших. Но ведь в 18-м году, когда началась революция в Германии, сначала было восстание рабочих матросов в Киле, потом коммунистическая революция в Мюнхене, потом в Берлине. Их потом подавили, но Вильгельм II отрекся от престола, и после этого было объявлено о заключении перемирия. В это время ни одна... ни один солдат Антанты не стоял на немецкой земле. То есть, поэтому вот это мнение, что армия не проиграла войну, а что просто удар в спину революционный опрокинул страну, оно было очень популярно. И есть такая известная фраза фельдмаршала Фоша, французского главнокомандующего, в 19-м году, когда заключили Версальский договор. Он был к тому моменту уже в отставке, он был достаточно пожилой человек, к тому же в больших контрах с французским правительством, поэтому как только война кончилась, его убрали из армии. Но когда он узнал об условиях этого договора, он сказал, это не мир, это перемирие на 20 лет. Потому что он понимал, что Германия не потерпит такого унижения, и что обязательно будет попытка реванша. Ну и он попал, конечно, в яблочко.
Да, вот такое. Прозорливец.
Да, то есть, ну, это просто прогноз был, это анализ был с осени 19-го, когда заключили Версальский договор, до осени 39-го, когда началась Вторая мировая война, ровно 20 лет. Вот. И для многих взрослых поэтому поначалу тоже казалось, что, ну, да, есть какие-то отдельные нехорошие вещи, лучше бы их не было, но в целом зато преодолевается безработица, устраивается семейная жизнь, потому что Гитлер поначалу сделал ряд очень простых экономических и социальных решений. Ну, самый простой пример. Была огромная безработица, и была очень низкая рождаемость. Что сделали нацисты, придя к власти? Вместо, чтобы платить пособие по безработице, они стали платить пособие матерям, которые сидят, пособие по уходу за ребенком существенные. При условии, что мать сидит дома. Вот при этом условии. Таким образом, женщины вымывались с рынка труда, падала безработица, а если мать сидит дома с ребенком, то чтобы ей не родить еще одного. Тем более, что пособия все равно будут на ребенка еще. Таким образом, повышалась и рождаемость. Вот. Но одновременно происходили вещи, которые, конечно, можно было заметить, если смотреть, если не бояться смотреть. Например, Софи Шоль впоследствии писала в письмах, что...
А Софи Шоль, она же не сразу оказалась в движении. Она как бы случайно узнала о том, что существует такая инициатива.
Софи Шоль была таким вот... как бы сказать, она была 21 года, то есть она была на, получается, 2,5 года моложе Ганса, и поначалу ее, конечно, пока она была совсем еще девочкой, но она была очень такая энергичная, она все время вот, ей все время было больше всех надо, и она при этом была совершенно бескомпромиссная по характеру. Она больше всех вот была таким вот мотором. Руководителями, конечно, вот мозгом были старшие ребята. Вот. А Софи Шоль потом вспоминала, что я заметила, что у нас из класса исчезли несколько девочек, и я сообразила, что исчезли все еврейки и только еврейки. Вот стопроцентное перекрытие исчезнувших девочек без объяснений. И, соответственно, кто из них еврейки. Ни одна немка не исчезла, ни одна еврейка не осталась. Вот такого рода вещи, это в любом классе было. Но не все это замечали. Не все на это обращали внимание. И главное, не все боялись, наоборот, многие боялись додумывать эту мысль до конца. А почему это? А что это значит? Какие выводы отсюда
делать? Да, куда они делись?
Да. То есть, не то чтобы никто не знал, просто надо было не бояться делать выводы. И парадоксальным образом многие девочки, которые вошли потом в «Белую розу», это были как раз девочки из отряда, которым руководила Инге Шоль.
Из отряда женского направления Гитлер-Югенда.
Да, совершенно верно. То есть она была руководителем отряда, в котором была Софи, и там же были несколько ровесниц Софи. Они, как подруги Софи, ходили домой к Шолям, и там их как бы вовлекли в это.
Софи была очень обаятельная.
Да, Софи была очень обаятельная. При этом...
Александр какое-то время ухаживал за ней.
Да, значит, тут, в принципе, я сразу хотел бы сказать, что когда мы говорим об этих молодых людях и девушках, есть такое подсознательное искушение пытаться их нарисовать такими совершенно вот сусальными красками. Герои просто вот там, люди другого какого-то склада, да, вот не из плоти и крови. Нет, это были обычные люди со всеми своими мелкими человеческими слабостями. И в этом как раз величие Христовой благодати, что она прорастает сквозь человеческие мелкие слабости. И там это была, как в любой молодежной компании, где было большое количество парней и девушек, они друг за другом ухаживали, сходились, расходились. У Александра Шмороля был какое-то время роман с Софией. Потом у него был роман с другой девушкой, которая тоже вошла в «Белую розу», и потом, когда они расстались, она тоже в ней осталась. То есть в «Белой розе» было две его бывших девушки.
Угу.
Там...
То есть это реальная история реальных людей?
Абсолютно реально.
Поэтому, мне кажется, она очень ценна такая история, потому что здесь как бы человек такой, какой он есть. Меня вот в этой истории с Белой Розой удивляет то, что взрослый мир был как бы весь поглощен вот этими идеями. Или страх сковывал людей, или они разделяли эти убеждения. И вдруг вот прозрение этих молодых людей, может быть, они правильные книжки читали, конечно, христианское влияние. Но как вот они смогли преодолеть эту атмосферу? Это же было всеобщее какое-то оцепенение, всеобщий такой ступор. Все молчали, о чем можно было бы говорить. И там и эвтаназия-то появлялась. Вот роль церкви, вот та же там лютеранская церковь, там католическая церковь, они же не всегда молчали.
Они не всегда молчали, действительно. И... кстати, первой листовкой, которую они раздавали, потому что вот чем вообще занималась Белая Роза? Поначалу они занимались распространением листовок. Причем как они это делали? Они просто брали адресную книгу, наугад выписывали оттуда имена и адреса и рассылали по почте эти листовки. С сообщением «Пожалуйста, перепечатайте и распространите дальше».
Они еще надписи делали, там, «Долой Гитлера».
Да, значит, потом уже они перешли к... Это вторая была форма. Потом они перешли к надписям на стенах. «Свободу» и «Долой Гитлера» они писали. Но поначалу они занимались вот таким вот распространением листовок.
И вот первая листовка.
И первой листовкой была перепечатка проповеди епископа фон Галлена, епископа Мюнстера, католического епископа.
Который выступал против эвтаназии.
Да, он летом 41-го года он прочитал три проповеди, которые были очень... популярны, скажем так. Их очень многие перепечатывали тайно. И очень многие это распространяли. Более того, их потом даже переправили за границу. И английская авиация эти проповеди сбрасывала с самолетов над немецкими городами. Значит, он прочитал три проповеди. Одну против бессудных арестов, другую против бессудных конфискаций имущества, где он в этих двух проповедях он говорил, что это вопрос не просто ущемление тех людей, которых арестовывают и у которых конфисковывают имущество, а это вопрос того, как все общество устроено, что в обществе, где нет закона, где власть действует произволом, никто не может чувствовать себя в безопасности, и все общество страдает от этого. А третья проповедь, самая громкая, самая известная, прочитанная в начале августа 41-го года, это проповедь против программы эвтаназии душевнобольных. Потому что с началом войны, то есть еще в 39-м году, была принята программа по принудительному умерщвлению людей, которых называли непродуктивные граждане. Такое немецкое выражение, казенное, дословно переводящееся как «Жизнь, недостойная жить».
Угу. Цинично очень.
Да, то есть подход такой. Может ли человек приносить пользу всему вот общественному государственному организму? На заводе, на фронте, еще где-то, там, не знаю, воспитывая будущих солдат. Или нет. Если это человек немощный старик, если это человек неизлечимый больной, инвалид, если это психически неполноценный человек, то значит он потребляет ресурсов больше, чем потребляет ресурсы, производить он их не может, он дешевле его уничтожить. Причем это даже вошло в школьную программу, скажем, по математике учебник. Просто задачка. Содержание одного дома, одной психиатрической лечебницы стоит столько-то рейхсмарок в год. В ней содержится столько-то больных. Ну, да, содержание одного больного в психиатрической лечебнице обходится столько-то рейхсмарок в год. В психиатрической лечебнице содержится столько-то больных. Строительство нового дома на 15-16 семей квартир стоит столько-то рейхсмарок. Сколько домов для новых семей можно построить за год, если не содержать психиатрическую лечебницу?
То есть так постепенно людей как
бы... Да, это просто задачка по математике.
Подводили какие-то выводы.
Да, просто задачка по математике.
Но Галин, он касался еще такого вопроса, он говорил, эвтаназия – это как бы начало.
Да.
Потому что сейчас вернутся люди с войны, потерявшие конечности, и государство скажет, что они тоже никому не нужны.
Да.
И перекинется это на них.
Да, то есть фон Галин нашел больной нерв, который он бил, потому что понятно, что психиатрически больные были не у всех среди родственников и друзей, а вот на фронте у всех были мужья, сыновья, племянники, братья.
И они рисковали каждый день.
Да, они рисковали каждый день. И фон Галин бил в этот больной нерв, и он добился того, что начались массовые выступления. Причем фон Галин это был, конечно, поразительный по-своему человек.
Он там в архиерейском облачении заявлялся, там, в какие-то структуры, там,
да,
в суд приходил, там,
в суд, протесты в полицию, свои приносил. Да. Он писал
фюреру. Жезлом таким архиерейским ходил.
Да, значит, про него есть замечательная история совершенно. Я долгое время думал, что это анекдот. Нет, оказалось, что это действительно произошло на самом деле. Это записано одним современником. Значит, как-то фон Галин читал в соборе кафедральном проповедь против того, как воспитывать детей в Гитлерюгенде. Тут еще надо просто представлять себе его внешность. Это мужчина 2 метра ростом, что и сейчас-то немало, а в том поколении тем более. Ширина плечей соответственная, такой вот верзила. Но, правда, уже пожилой, естественно, епископ. И вот он читает проповедь против того, как воспитывать детей в Гитлерюгенде. Конечно же, где-то на заднем ряду сидит провокатор, который все это слушает. И вот, когда епископ останавливается, переводит дух просто, делает паузу в проповеди, провокатор так громко говорит, ну да, у самого детей нет, а учит нас, как нам наших воспитывать. Да, фон Галин своим огромным кулаком хлопает так по столу, ну, не по столу, по амвону. Я не позволю никому в таком тоне высказываться о фюрере.
А, у него не было детей.
Да. И просто это продолжает читать проповедь против Гитлерюгенда.
И никто не возражает.
А как тут возразить? То есть он сочетал... такую вот подчеркнутую демонстративную лояльность государственной власти с протестом по сути. То есть скажем так, в таком формате эта лояльность получалась такой издевкой.
Угу. Это называется по-русски ерничал.
Да.
Это подвиг юродства, можно сказать.
Ну, можно и так, наверное, сказать, но он сам действительно по своим политическим взглядам был таким вот... очень таким консервативным государственником. Скажем, в Первую мировую войну он добровольцем записался на фронт, хотя его не взяли. Но он уже был священником, настоятелем. В Первую, опять же, мировую он, как настоятель, призывал своих прихожан тоже записываться добровольцами. Он очень негативно оценивал Веймарскую республику, он был сторонником монархии. То есть такой вот человек, скажем так... В принципе, именно с такими людьми нацисты и работали, именно таких людей они и соблазняли. И именно поэтому его проповеди были такими успешными. Потому что он разговаривал на том же языке, на котором разговаривали люди, скажем так, за души которых шла борьба.
И вот «Белые розы», его эти
проповеди
стали распространять.
Да. Они эти проповеди перепечатали, при том, что где Мюнстер, где Мюнхен. Это разные концы страны. То есть, значит, это уже до них дошло, так или иначе. До них дошла эта листовка, ну, вот в перепечатках. Но только им пришло в голову это по всей стране, не вот так вот рассылать просто по почте на случайные адреса, по адресной книге. А потом они начали и сами свои тексты составлять. Причем вот профессор Хубер, о котором пишет Александр Шморль в своем последнем письме, это был их профессор, и они же все были студенты, но не он их вовлек в это дело.
А они его.
Да. И еще было несколько людей, которые влияли на них в плане таком вот моральном, нравственном, но... активную деятельность начали именно они. Скажем, был такой человек, довольно известный в межвоенной Германии публицист, переводчик и христианский философ Теодор Хекер. Он родился в протестантской семье, утратил веру в молодости, потом в результате своего интеллектуального и духовного пути он стал католиком, уже сознательно принял католичество. Ему запретили просто публиковаться после нескольких его книг, которые он написал в 30-е годы. Ему запретили публиковаться, тогда он занялся переводами активно, переводил английского кардинала Ньюмана 19 века. Это один из крупнейших католических мыслителей по вопросу того, что такое совесть, как сочетаются внутренняя убежденность вот, по совести и внешние какой-то внешние требования.
Ньюман интересен тем, что он начал говорить с обществом на их языке. И его воспринимали неплохо, тем более он же был один из лидеров англиканской церкви, как бы главный апологет англиканской церкви. И вдруг в какой-то момент он раз как бы возвращается к истокам английской веры, то есть до всех этих реформаций,
да.
Для всех этих выкрутасов.
Да,
и вот протестантских.
И вот этот Хейкер, он считал, что в XIX веке было три, как он говорил, было много великих мыслителей, но только три обладали пророческим даром, он говорил. Это Ньюман, Киркегор и Достоевский.
Угу, интересно.
И вот Хейкер был знаком с Шолеми, и за две недели до ареста, 4 февраля 43 года, у них была просто такая литературный вечер был такой в доме у Шолли, естественно, тайный, только для доверенных людей, и Хейкер там читал свою книгу «Творец и творение». Это его такая, скажем так, книга, посвященная теодицее. И, но Хейкер был на них, для них авторитетен вот в моральном плане, в интеллектуальном, но он не был в этом движении. То есть, действительно, взрослые проявляли осторожность. Ну, это свойственно и молодости, свойственно идти вперед.
Опережение всего мира.
Да, такая вот нетерпимость козлу к компромиссам. Вот, скажем, Вилли Графу, его отец говорил, просто тихонечко молись каждый вечер о том, чтобы Бог избавил Германию от Гитлера. То есть отец Вилли Графа не был сторонником нацизма. Но он говорил, не надо, не нарывайся.
Но нацизм победил именно на молчании людей.
Да.
Он держался на трусливом молчании людей. Общество милитаризировали. Это авторитарная система управления, это запугивание разных народов, которые были вокруг Германии. И образованная германская интеллигенция, имея в виду взрослых людей, они просто трусливо молчали. Протест был совершенно молчаливым. И вот то, что делали, значит, представители «Белой розы», это как бы немецкие молдогвардейцы. Но это абсолютно христиане, там, без комсомольской дури, там, какой-то, и без пионерского зуда. Это люди воцерковленные, люди, которые катехизировались. Александр, он же ходил на занятия в православный храм, он имел представление о том, что такое его вера. И несовместимость как бы обозначилась между идеалами христианства, между Нагорной проповедью и Майн Кампф. Конечно, пропасть целая лежит.
Да,
и не замечать это
было невозможно, конечно. И в одном из памфлетов «Белой розы» были такие слова. «Мы не замолчим, мы ваша нечистая совесть». То есть они видели свое служение в том, чтобы все понимают на самом деле, у всех совесть нечиста. Никто не может сказать, что я... Вот ни о чем не догадывался, я исключительно добросовестно заблуждался. Но они как голос этой нечистой совести всего народа. И они поначалу, вот у них было 6 памфлетов, они успели написать и распространить, 4 до этой командировки на фронт восточный и 2 после. И Поначалу они распространяли их достаточно осторожно. Причем такой еще был момент, что в гестапо в какой-то момент вызвали одного из профессоров Мюнхенского университета и попросили оценить, кто был составителем этого текста. И он сказал так. Это небольшая группа единомышленников, не одиночка и не разветвленная сеть. Это люди образованные, знакомые с классической литературой и философией. Они не говорят на том языке, который может быть понятен простым рабочим, но их могут услышать в академической среде, в том числе в студенчестве.
А текст вот этих всех их листовок, они переведены на русский?
На русский нет. Я не знаю, может быть, в одной из книг Храмова они переведены, не помню точно. Но я переводов, по крайней мере, не видел. Скорее всего, Храмов их перевел, надо полагать.
А вот смотрите, какой интересный парадокс. С одной стороны, они как бы будили вот эту спящую совесть немецкого народа, а в конце концов они оказались совестью этой нации. Когда после поражения гитлеровской Германии, и когда говорили все, а почему же вы молчали? Все говорили, ну нет же, а вот Белая Роза не молчала. Это как бы оправдание целой нации.
Наоборот, отец Олег, как раз после войны долгое время, лет 15, была очень непопулярна тема сопротивления в Германии. Об этом старались не вспоминать. Именно потому, что вставал вопрос, если... Там, если Штауфенберг мог подложить бомбу, почему сотни других офицеров не могли? Если Шолли, Шморль и Виллиграф могли распространять листовки, почему тысячи других молодых людей не могли?
А, то есть они как бы более дисциплинированные, они...
То есть они были укором больной совести и после войны, поэтому их не... Их долгое время...
Как белых ворон воспринимали.
Их просто старались вообще выключить из публичного поля, как бы вот не говорить об этом, сделать вид, что этого не было. Потому что проще говорить, ну, я молчал, ну и все ведь молчали.
Да, все молчали. А если кто-то не молчал...
То почему я-то молчал?
Да, я понял.
Только где-то в 60-е годы об этом стали немножечко говорить, понемногу, приоткрывая завесу. Поначалу они все были очень не ко двору, именно потому что вот они по-прежнему были нечистой совестью немецкого народа. И такой еще момент. Вот вы говорите, книжки хорошие читали. Они действительно читали книги, они... Если брать вот, что они читали. Они читали того же Ньюмана, они читали Августина, «Исповедь», очень значимая для них была книга. Они читали Паскаля, нескольких других христианских авторов. Это не значит, что они читали только это. То есть, скажем, из писем Софи Шоль видно, что она очень любила там, такие вот дешевые дамские романы, девочковые. Ну, как бы, а кто без греха, да? А кто... Вот, это, даже не то, чтобы это был грех. Это, ну, вот, она была девочкой, молодой, как и... Ничто свойственное этому возрасту было ей не чуждо. Но еще и вот... Опять же, что только они читали Августина в Германии. Нет, только они просто не боялись об этом думать, делать из этого выводы. Ну, не только они, конечно же. То
есть... А какой вот возраст был у участников Белой Розы на момент смерти?
Значит, их арестовали, вот первых, первыми арестовали брата и сестру Шоль и Пробста, значит, 43-й год, февраль. Значит, получается, что Ганс родился осенью 18-го, значит, ему было 24. Софи, значит, весной 21-го, значит, ей было... неполных 22.
Александр сколько был?
Александр был на год старше Ганса, ему было 25, но его арестовали там на несколько месяцев позже. Значит, Значит, история была такая. С арестом к ним, к Шолем, домой пришли с обыском. Ну, естественно, что там была слежка, их разрабатывали. В какой-то момент к ним пришли с обыском и обнаружили у них чемодан с листовками. Они его хранили прямо дома. Ни одну, ни две. Это можно было бы сказать, ну да, получил по почте, да, там, не сообщил. Чемодан. Значит, после этого они поняли, что их вот-вот возьмут. И что они сделали в этой ситуации? Они взяли этот чемодан, их не было дома просто самих, когда приходили. Они взяли листовки, которые у них были. А, нет, вру. К ним не пришли, в том-то и дело. Они знали, что к ним вот-вот придут, их предупредили. Потому что арестовали...
И надо было куда-то деть.
Надо было деть этот чемодан. И решили просто за вечер 40 тысяч листовок распространить.
Да-да-да.
И они пошли просто в университет, там их расклеивать повсюду, а потом оставшиеся листовки они просто сбросили с верхнего этажа, вот огромной лестницы.
Когда студенты выходили из аудитории.
Да, они просто с верхнего этажа это сбросили вниз, и оно полетело просто вот по лестнице. И, конечно же, их взяли в этот момент. Тут еще такой момент. Ректор университета Мюнхенского был не просто убежденный нацист. Он был одновременно руководителем ННРБ, эсэсовской такой организации научной. То есть, конечно же, их первым делом привлекли к ректору, ректор первым делом их сдал в гестапо. И на допросе их там говорили, почему вы там пошли против Германии? И говорили, это не мы пошли против Германии. Говорили, это вы пошли против Германии.
То есть у них была своя Германия, христианская Германия.
Да.
А тут пришла какая-то химера.
Да. То есть они они это воспринимали как... они вот себя воспринимали как движение, во-первых, христианское, во-вторых, патриотическое. Вот Александр Шморль, вот письмо, которое вы зачитали в начале эфира, он говорил, все ради России, да? Он воспринимал себя, будучи наполовину русским, наполовину немцем, он себя воспринимал как русского, вот его самоидентификация была. И он исходил из того, что он действует как русский патриот, ради России. Но при этом его друзья, они как раз говорили, именно потому, что мы любим свою страну, мы можем полюбить другую страну.
И мы не можем полюбить Гитлера.
Да.
Евгений Михайлович, у нас будет еще продолжение нашей беседы о Белой Розе, но это уже с 9 до 10. Конечно, это удивительное явление, вот это движение Белой Розы, когда среди общего какого-то помешательства на авторитарном режиме, вот эта пропаганда милитаризма, и все, значит, заодно как бы, и вдруг вот такой вызов общественного мнения, такое движение против течения, и такие молодые, такие юные люди. Но мы потом продолжим беседу о них с 9 до 10.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».